是不是也是一部分的这个礼金一些礼数呢？也只是见面下个是给你一些细部的是不是那是学地主是学地主也不用学地主也是还没有东西学地主是学地主也不用学地主也是还没有东西学地主是学地主也不用学地主也是还没有东西Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святый посети и исцели верующим нашим имени Твоего рада. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам весь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников наших. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Союзом любви апостолы Твои связал во Христе Боге, и нас, Твоих верных рабов, целителем крепко связал. Творите заповеди Твоя, и друг друга любите невесемерно, сотвори молитву Богородицы. Преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, и спасет того Бога нашего.
То, что я хочу сказать сегодня, некоторые из вас уже в той или другой форме слышали. И мне несколько раз говорили за последние годы, что, может быть, пора мне перестать читать доклады, проводить беседы, потому что нового как будто мне говорить нечего. И в каком-то смысле это правда. Мне нового говорить, в общем, нечего. Потому что постепенно некоторые основные мысли складываются, которые кажутся мне настолько важными, настолько значительными, не как мысли мои, а как реальность, что о них не устаешь говорить. Но вместе с этим, в зависимости от обстоятельств, от контекста, от событий, которые нас окружают, от внутренних переворотов, которые бывают и у самого себя, и у других, оттеняются эти мысли по-иному. И вот сегодня мне хочется в контексте совершившегося, совершающегося и ожидаемого в России вернуться к размышлению о значении свободы. Что такое свобода? Что такое свобода, если она делается творчеством, а не произволом? Но раньше, чем к этому подойти, я хочу поделиться с вами мыслью, которая меня очень взволновала в начале великих дней 19, 20, 21 августа. Началось все в день преображения Господня. И, конечно, очень многие, все верующие, увидели в этом как бы знак, что наступило время преображения для России. Пришло время новизны, что каким-то образом приблизилось Царство Божие в сиянии какой-то славы вечности. Я думаю, не сомневаюсь, что действительно это совершилось. Но с другой стороны, с самого первого момента мне пришла мысль о том, что преображение Господне нам говорит не только о славе Царства Божия, пришедшего в силе, но и о трагедии. Вспомните рассказ евангельский. Спаситель Христос взял с собой на фавор трех из своих учеников. Петра, Якова и Иоанна. И преобразился перед ними. Что это значит? Евангелие совершенно ясно нам говорит. Они вдруг его увидели таким, каким они никогда его не видали. Он весь сиял славой, сиянием своего божества. И не только он. Но если посмотреть на икону преображения, написанную Феофаном греком, то видишь, что одежда его, по евангельскому слову, стала бела, как ни один белильщик на земле не может убелить, тогда как одежда других оставалась естественно белой. И лучи, которые исходили от его плоти, падали на все предметы, которые его окружали, на растения, на камни, на все. И как бы из недр всего того, чего они касались, они вызывали сияние, заложенное в них возможной вечной славы. Но контекст такой трагичный и такой важный для того, чтобы понять это событие. Потому что случилось это в тот момент, когда явившиеся ему Моисей и Илья, пророк, говорили с ним, как говорится в Евангелии, о его исходе, то есть о его крестной смерти. Это момент, когда воссиял он всей полнотой божественной славы, и когда до самой плоти он воссиял этим светом, это был момент, когда начался его крестный путь. Это момент, когда божественная любовь как бы через край сиянием света перелилась. Это момент, когда слава человеческая, полнота человеческого величия явилась, потому что в этот момент речь шла о том, что, чтобы жизнь свою отдать за всех тех, кому нужно было спасение. Поэтому на самой Фаворской горе, когда мы видим славу божественную и одновременно прославленность человека Иисуса Христа, чтобы употреблять выражение не мое, а апостола Павла, это момент крестной любви, жертвенной любви. Это момент, когда любовь до конца себя отдавала на смерть, до смерти крестной. И вместе с этим до учеников дошло сознание беспредельной славы, явленной во Христе. Они не только Его увидели как своего учителя, наставника, как Бога, пришедшего плотью, они увидели, что представляет собой человек, который неразрывно, до конца, до предела, един с Богом. Они увидели, что представляет собой истинный человек, каким они никого не знали, каким они себя не могли чувствовать. но в котором они увидели свое собственное призвание, выраженное до конца. Но этим не кончается как бы трагичность и величие преображения. Ученики вошли как бы в эту славу вечной жизни, Царство Божие, пришедшего уже в силе. Им так было там хорошо. Они были готовы забыть и небо, и землю, и самих себя, и все, все даже горе человеческое. Нам здесь хорошо. Построим три шатра и останемся здесь. И Христос им сказал: нет. Теперь, что вы это видели, нам надо спуститься в долину. И когда они спустились в долину, они встретились с человеческим горем. Отец привел к ученикам Спасителя своего сына, который страдал припадками, падучей болезни. Просил их исцелить, и они ничего не могли сделать. И Спаситель Христос, посмотрев на них, сказал: «Приведите его ко мне». И исцелил его. И это «приведите его ко мне» такое важное, потому что, да, как бы мы ни были верны Христу, и кто из нас может, смеет сказать, что мы верны Христу, но как бы мы ни были верны Христу в меру своих сил, не нам принадлежит сила, не нам принадлежит благодать, не мы являемся теми, к которым должны прийти люди в своей духовной нужде. Каждый из нас призван быть как бы предтечей, тем, который делает ровными пути Господни, который делает возможным для всякого человека в любой нужде дойти до самого Христа. Призвание каждого из нас открыть путь любой душе, любому человеку, ко Христу Спасителю, к Нему самому. Наше призвание в каком-то отношении кончается в тот момент, когда, как друг жениха, то есть именно как Иоанн Креститель, мы привели человека ко Христу и сами отходим, когда мы больше не нужны, потому что сам человек нашел свою цель и того, кто может все совершить в его жизни. Я не напрасно говорю об этом в контексте случившегося в России, потому что именно в какой-то мере сейчас стоит вопрос так, как он описан в Евангелии. Сейчас речь идет о том, чтобы строить град человеческий, но не человеческими руками, не по человеческим меркам, не по мудрости человеческой, а по-иному. Строить такой град человеческий, который совпадал бы, сколько только можно это осуществить на земле, с градом Божиим. Человеческий град, который был бы так просторен и так глубок, в котором были бы такие глубины, чтобы в нем первым жителем мог бы быть Иисус Христос, Иисус из Назарета, Иисус Сын Божий, тот, кто собой наполняет все. И вот тут перед каждым христианином стоит вопрос о том, как этот град Божий строить на нашей земле, на нашей русской земле, но живя здесь также и на этой земле. Потому что, как древнее присловие говорит, всякая земля моя родина, потому что всякая земля принадлежит моему Отцу, Отцу Небесному, живому Богу, который свою жизнь отдает для каждого и для всех. И вот на грани теперешних времен стоит здесь и стул. На грани теперешних времен стоит очень важное понятие. Понятие о свободе. Потому что сейчас контраст проводится почти все время между порабощенностью прошлого и открывшейся свободой. Но так легко обмануться и так легко принять за свободу произвол, за свободу своеволия. Что же такое представляет собой свобода? Вот на этом я хочу остановиться. И это то, о чем я говорил в самом начале, что некоторые из вас уже, вероятно, все знают, что я могу об этом сказать. Но в этом контексте мне хочется, может быть, это повторить. Есть определение свободы у Хомякова. Он говорит, производит слово «свобода» от славянских корней, из которых он выводит, что свобода значит быть самим собой. Этимология спорная, но не в этом дело, а в том, что она нам говорит. Да, свободный человек – это человек, который действительно стал самим собой. Но что же это значит? Если каждый из нас подумает о себе, кто он? Разве все мы, каждый из нас, не знает, что мы внутренне раздроблены, разделены, что в нас есть различные и несовместимые порывы? Еще до нас апостол Павел говорил, что он видит с ужасом, с болью, что то добро, к которому он всем существом устремлен, он не творит. А ту неправду, которую ненавидит, он творит все время. Поэтому быть самим собой – это значит найти в себе того человека, который является образом Божиим. А это дело, труд, подвиг всей нашей жизни. Нельзя в какой-то момент установить, что вот, кто я. Можно только сказать, что во мне есть свет. Свет вечный. Свет не мерцающий, не умирающий, который пронизывает ту полутьму, которая его обволакивает. Христос нам говорит, верьте в свет, пока вы во свете ходите. Вот наше призвание. Что бы с нами ни делалось, внутренне или внешне, как бы мы ни видели себя изуродованными грехом, неправдой внутренней и злом своих поступков, верить, что в сердцевине нашей есть этот свет, что мы не могли бы осуждать зло в себе, не могли бы его видеть, если бы этого света в нас не было. Но это еще не значит, что мы можем в какой бы то ни был момент сказать: «Я знаю, кто я, и поэтому я могу быть свободным в том смысле, в котором мы призваны быть свободными во Христе. Познайте истину, она вас сделает свободной». Что же это значит? Это не значит «познайте какие-нибудь богословские, догматические истины во множественном числе». Истина – это то, что единственное, что на самом деле есть. Флоренский говорил, что истина – это естьина. Но то, что на самом деле есть, это не то, что я могу в себе прозреть. Это гораздо большее. Истинен только Бог. Истинен только Христос. Только в Нем полнота человечества явлена как истина, как реальность, предельная, полная, победоносная. И вот мы можем себе задать задачу, поставить перед собой эту задачу. Я буду искать в себе все то, что принадлежит истине, то есть все то, что представляет собой Божий образ во мне. И буду всеми силами стремиться к тому, чтобы это осуществить, чтобы это было постоянной реальностью моей жизни. Но сказать в какой-то момент: «Я этого достиг, и теперь я свободен», в том смысле, в котором говорит об этом Хомяков, или в том смысле, в котором действительно мы призваны к божественной свободе, мы не можем. Однако мы можем кое-что в этом направлении сделать. Перед нами, как зеркало, образ Христа, Его слова, Его действия. И вот мы можем вглядываться в этот образ Христов. Мы можем вслушиваться в Его слова. Мы можем стараться вглядеться в Его поступки. Понять, читая Евангелие. И каждый раз, когда вздрогнет наше сердце, каждый раз, когда вдруг, как луч света, нечто пронизает наш ум, каждый раз, когда встрепенется наша воля желанием, восторгом, радостью, благоговением, мы же можем сказать, что слова Спасителя Христа до нас дошли. И мы можем сказать, что в этот момент Христос и я как бы совпадаем, что я нашел в себе или нашла в себе крупицу, маленькую удел образа Божия во мне. И это надо сохранить как святыню. Если какая-нибудь заповедь, какой-нибудь образ, какое-нибудь слово Христово, какой-либо Его поступок, что бы то ни было, исходящего из Него, вызвало в нас это сознание, мы должны это сохранить как святыню. И если мы будем дальше и дальше вглядываться во Христа, как в зеркало, то мы постепенно начнем в себе прозревать этот образ. Да, часто говорят: вглядывайтесь в Евангелие, посмотрите, как вы не похожи на то, к чему вы призваны. И это порой нужно. Но если только этим ограничиться, это ведет только к тому, чтобы прийти в полное отчаяние. Стоит жить, стоит бороться, для того, чтобы победило в нас добро. Порой рождается чувство, что не стоит бороться для того, чтобы вечно, без конца искоренять в себе зло, которое все больше и больше нам открывается во свете более глубокого нашего познания Бога. Поэтому, если искать свободу, то надо искать ее именно в том, чтобы найти в себе образ Божий и постепенно в этот образ врастать, давать этому образу пронизать нас, как свет постепенно разгоряется и пронизывает, прогоняет тьму, пока не станет совсем светло. Но ясно из этого, что это предельная цель, что это не мечта, а призвание наше, но что с этого начать нельзя, что мы должны знать, что да, свободными мы можем быть, когда мы сможем, а нас, вернее, смогут сказать, у нее, у него ум Христов. Он мыслит мыслями Христа, он чувствует чувствами Христа, он действует, как поступил бы Христос. Это мы видим в какой-то мере во святых, но и во святых только в какой-то определенной и очень различной мере. Что же другое можно искать? Как понять свободу уже не как предельные достижения, к которым мы устремлены или должны устремляться, а как путь? И вот тут я хочу остановить ваше внимание на значение двух слов, которые не русские слова, но которые мы употребляем в той или другой стране в разном контексте. Латинское слово «libertas» переводится на русский язык как «свобода». Но что такое «libertas» в понятии Древнего Рима? Это положение в законе ребенка, который рождается свободным от свободных родителей, то есть не от рабов. Это чисто законное положение. Либер – это свободно рожденный ребенок. Но это только данность. Мы же все знаем, как такой ребенок может вырасти и стать рабом своих страстей, своих страхов. Кто из нас не знает на опыте современности, что человек, который ничем извне как бы не порабощен, может стать рабом своих страхов, рабом токсикомании, рабом курения, рабом питья, рабом своих всех страстей. Поэтому быть рожденным с правом на самовластие, на полную свободу, на полное самоопределение вовсе не значит, что мы способны этой свободы обладать. И поэтому мы знаем просто из жизни человеческой, не только древности, но и всей истории, что для того, чтобы сохраниться свободным, то есть самовластным, для того, чтобы иметь возможность, а не только право, решать свою судьбу, надо себя отдать под строжайшую дисциплину. Надо научиться самообладанию. Надо научиться тому, чтобы властвовать над самим собой, чтобы не дать никаким страстям, ничему внешнему или внутреннему быть принудительной силой. На этом основано все воспитание ребенка, все воспитание человека вообще, начиная с детства и кончая сподвижничество святых. Для того, чтобы остаться свободными, надо в себе победить все то, что может нас превратить в рабов, поработить. И это очень важно. Я употребил в какой-то момент слово «дисциплина». В контексте нашей веры слово «дисциплина» особенно значительное слово. Потому что, опять-таки, это слово происходит от латинского слова «дисципулус», который значит «ученик», «последователь». И если так посмотреть на дисциплину, не как на принуждение извне, а как тренировку человека, как его попытку от своего учителя, наставника познать правильный путь жизни, то дисциплина уже делается чем-то совсем иным. Мы ее находим в монастыре, и мы ее находим в самых уродливых ситуациях. То же самое слово, но понятое совершенно по-иному. Дисциплина армии зависит от того, что поставленный над тобой имеет право тебе дать любой приказ, и ты должен исполнить его беспрекословно и как только можешь более совершенно. Но при этом ничто тебя не заставляет сочувствовать этому приказу. Нет никакого обязательства внутреннего к тому, чтобы всеми силами души не протестовать, чтобы всеми силами души не ненавидеть того, кто тебе приказывает. Но ты живешь в таком контексте, в котором имеющий право распоряжаться тобой, распоряжается, а у тебя нет никакого права этому противиться. Совершенно иное значение имеет это же слово, когда мы думаем о том, что быть учениками Христа, дисципулус Христи. Ученик Христов, Христос – это не человек, который из-под палки исполняет те или другие его заповеди, который прислушивается как бы к приказам и только бы для того, чтобы избежать наказания или чтобы заслужить награду, то или другое исполняет. Нет. Ученик – это тот, который нашел себе учителя, то есть который нашел человека, в котором он видит то, чем он хочет стать, ту красоту, ту цельность, тот строй, которого он хочет достичь, и который готов вслушиваться в то, что говорит учитель, вглядываться в него, по мере возможности, как бы его воспринимать как образ своего собственного возможного совершенства. Это не значит вовсе подражательство, потому что человек другому подражать не только не может, но и права не имеет. Он должен быть самим собой, но одновременно он может научиться этому, глядя на другого и видя, как этот человек, который дошел до того, о чем он только мечтает или даже мечтать не может, как он стал самим собой. Поэтому за словами надо услышать звук голоса, увидеть выражение лица, попробовать понять то намерение, которое лежит в сердцевине, в корне того, что тебе или советуют, или приказывают. И вот если так учиться у своего учителя, это может быть старец, или это может быть Спаситель Христос в Евангелии, Или это может быть просто ближний, который просто тебя перерос, в котором ты видишь такие черты, которые тебе дороги и которые кажутся тебе святыми. Постепенно ты можешь себя перерасти. Но для этого надо быть готовым как бы пожертвовать своим правом быть тем, чем я хочу быть вот сейчас, ради того, чтобы стать тем, которым я должен и мечтаю стать в конечном итоге. И вот на этом пути еще одно слово, на которое я хочу обратить ваше внимание. Это английское слово freedom, немецкое слово Freiheit. То и другое слово происходит от санскритского языка. И в санскритском языке слово «прия», которое дало и «фрайхайт», и «фридом», и, значит, соответствующие слова германского корня, значит «любить» и «быть любимым». А в существительном это значит «мой любимый», «моя любимая». И вот тут мы видим, какое изумительное прозрение было у этих людей 10 или 5 тысяч лет тому назад, что они увидели свободу как предельное проявление любви, взаимной любви, любви, которая стремится к тому, чтобы другой вырос полную меру своего бытия, чтобы я никаким образом не ограничил этот рост, ничем его не изуродовал, не стеснил. И отношение к другому, как к моему любимому, ради которого, и это евангельское слово, я готов положить свою жизнь, отдать жизнь, и жить, и умирать. Потому что отдать жизнь не обязательно значит умереть. Это порой значит годами, годами, годами жить для того, чтобы другой мог вырасти в полную меру своего величия, своей красоты, своей святости. И вот мы видим, как постепенно, когда мы доходим до этого понятия о свободе, определение, которое было дано, справедливо или несправедливо, Хомяковым, вдруг приобретает новые оттенки. Быть самим собой – это значит вырасти в такую меру, чтобы во мне не осталось ничего, кроме любви, которую я даю, и простор души, который мне позволяет без сжатости сердца, без горечи принимать все проявления любви другого человека, который меня любит. Вот это те различные элементы свободы я хотел вам представить, потому что сейчас, будь то это в России или где бы то ни было, но в России где бы особенно, сейчас весь крик о свободе, вся устремленность к свободе, и совершенно естественно, после десятилетий порабощенности. Но как легко свободе стать произволом, как желание свободы может превратиться в такой произвол, который является порабощением другого человека, близкого или дальнего, индивидуального или коллективного. И тут требуется такое воспитание душ, которое только церковь может дать. И не церковь как организация, не просто богослужение, которому можно пойти и отстаивать, не только формальные элементы церковной жизни, а то глубинное общение, которое в церкви происходит, или, во всяком случае, может и должно происходить между живой душой и живым Богом. И, происходя между Богом и душой, распространяется и совершается и между людьми. Здесь церковь может играть решающую, колоссальную роль не в общественном порядке, не в организационном порядке, а в том, чтобы дать человеческой свободе то измерение, которое никто, ничто не может дать. Измерение крестной любви, которую мы видим выраженной в такой славе и силе на горе Преображения, той крестной любви, которая нам говорит: дай все, отдайся до конца и прими другого до конца. Если нужно, чтобы он был крестом, на котором ты будешь распят, пусть это будет, потому что распятый со Христом может сказать: прости им, отче, они не знают, что творят. Отдающий свободу, разрывающий цепи, открывающий новый путь к жизни, это тот, который, понимая значение истинной свободы, может человека привести ко Христу, чтобы он познал того, который сам себя назвал «Я истина, и путь, и жизнь», и в котором только может быть та истинная свобода, о которой говорит Писание. Закон Христов, закон свободы. Не закон как принуждение, а закон именно как свобода. Вот на этом я кончу свою слишком длинную беседу. И если у вас есть какие-нибудь дополнения к этой беседе, потому что, конечно, у каждого из вас есть опыт свободы, опыт несвободы, скажите свое. Перед проповедью священник говорит: вот мы сейчас споем гимн, который начинается словами: слушайте, сладкий голос будет говорить. Ну, я подумал, но они спели этот гимн. После моей проповеди тоже священник говорит: теперь мы пропоем другой гимн. Тут остановился, и вместо того, чтобы сказать первые слова, он сказал: номер такой-то. Я заглянул, первые слова были: спящие, проснитесь. Бедненький мальчик. Да. Да?
Нет, он слушал, сидел.
Он слушал. Бедненький, да.
5,5.
Что же кто скажет?
Настолько глубокие мысли, Владыка, что трудно что-то сейчас сказать к ним.
Может, ты что-нибудь скажешь?
Да нет, я воздерживаюсь сейчас что-то сказать, потому что о свободе в том именно контексте, как сейчас было сказано, действительно, это человеческая жизнь, воспитание и тот идеал, именно образ Христа, который единственный является как бы образом воплощенной человеческой истины, красоты и добра. И в этом свобода. Поэтому, я думаю, вот та главная мысль, которая была здесь выражена, что мыслить, как мыслил Христос, поступать, как поступал Христос, это основная цель для человека, для которого Евангелие является основой жизни. Я вспоминаю вот в связи с этими словами свои годы в духовной семинарии. И вспоминаю одного профессора, это было очень давно, это в 49-м году еще учился. И этот профессор, еще профессор старой духовной академии и очень близкий к святейшему патриарху Тихону покойному, его, когда он, так сказать, протоиерей, Дмитрий Боголюбов. Отец Дмитрий Боголюбов. Он нам преподавал библейскую историю. И вот на его уроках он не столько излагал события, внешнюю сторону событий, как они изложены вообще в истории, а он всегда старался показать нам изнутри эти события в их духовной сущности и в их значении для человека, что они значат для каждого из нас. И нас всегда как-то внутренно пронизывало его понимание, его взгляд, его вот, восприятие тех моментов евангельской истории и самого образа Христа как воплощение абсолютного, совершеннейшего человека в богочеловеческой природе Христа. И думаю, самое глубокое впечатление всегда у нас от этого оставалось. Не от изложения, когда, где.
Если употреблять Евангелие как рецепт жизни, нельзя. В том смысле, что всегда память подскажет такой отрывок Священного Писания, который тебе сегодня удобен. Не потому, что мы нечестны, а потому, что оно как-то естественно подсказывается. Но я думаю, что речь идет не о том, чтобы запоминать все возможные заповеди или примеры, а в том, чтобы их так пережить, чтобы они стали нашим внутренним состоянием. И из этого внутреннего состояния, чтобы лились наши поступки. Знаете, я вам просто сделаю параллель совершенно некстатошную. То есть, я уже раз это кому-то сказал, за это меня так выругал мой собеседник, что вы можете коллективно это сделать. Я говорил с кем-то о том, что вот ты воспринимай то, что говорится в Священном Писании, но переживи это и уже выноси это в жизнь, в поступках, словах, мыслях, чувствах и так далее по-своему. И они говорят, ну как же это делать? Ну, я тут именно по своей глупости выразился так. Попробуй быть хорошей дойной коровой. Он на меня посмотрел и говорит, что вы этим хотите сказать? Я говорю, очень просто. Корова жрет траву, а производит молоко. И вот ты также питайся тем, что тебе дается, но не старайся вернуть это в той форме, или в которой ты прочел, или просто применить бах к разным событиям, стараясь, в общем, приспособить то, что ты прочел, ну, немножко урезав тут, немножко придавив тут, немножко растянув здесь, чтобы оно пришлось, кстати. А ты так переживи, чтобы ты мог изнутри себя сказать или сделать евангельский поступок или сказать евангельское слово, но не цитату. И это очень важно. Потому что я просто знаю на своем опыте, просто как священник. Человек приходит с каким-нибудь вопросом. Иногда тебе вдруг совершенно ясно, что можно было бы ему процитировать тот или другой отрывок из Евангелия. Если ты это сделаешь, если он тебя мало знает, и если он очень вежлив, он скажет: «Ага, да, спасибо». А подумает: «Ну, это я уж без него знал. Вопрос в том, что я не умею это никаким образом в жизни проявить». А если ты сам это пережил, то вместо того, чтобы просто процитировать, ты можешь ему это же сказать, но по-иному. То есть так, чтобы ему было понятно, или чтобы это было для него доходчиво. Речь не идет о том, чтобы, скажем, прочесть и переделывать те или другие отрывки Евангелия на свой лад, чтобы они были более понятны, то есть упрощены. А в том, чтобы они так сроднились с твоим опытом, что когда ты говоришь, чтобы это был живой опыт, который доходит до человека, а не цитаты из книги. Вот почему я говорю, что надо так читать, не для того, чтобы запомнить, а для того, чтобы пережить, вместить, чтобы ты и это стало одно. Постепенно, 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 чтобы расширялась бы эта область, где слова Христа, образы Его жизни, Его поступки, Его понятия, Его реакции стали бы твоими. И в этом смысле можно сказать, что между ветхозаветной заповедью и новозаветной есть решающая разница. В Ветхом Завете были даны заповеди. И человек, который их выполнял, мог сказать, что он праведен перед Богом. Это не значит, что он был святой, но он знает, что он выполнил все то, что было доступно человеку в пределах закона. В Новом Завете есть то, что мы называем заповеди. Но вспомните, что Христос говорит: когда вы все это исполните, не забывайте, что вы неключимые, негожие служители. То есть вы не можете сказать: я все это исполнил, и я квит, что я, значит, исполнил всю правду, и что с меня нечего спрашивать. Потому что пока ты только выполняешь, а не стал тем человеком, из которого это льется ключом, ты еще не воспринял заповедь. Когда Христос говорит самарянке, что у верующего откроются внутри ключи живой воды, которые будут бить в вечную жизнь, вот о чем он говорит. Что слова вечной жизни – это не слова, где Христос описывает жизнь, вечную жизнь. Это слова, которые рождают в человеке вечную жизнь, которая потом может потоком литься и напоить множество других людей. И в этом очень важный момент, потому что христианская жизнь не заключается в формальном благочестии или формальном исполнении заповедей. Она заключается в другом. Помните то, что апостол Павел говорит: если ты имеешь все пророчество и то, и другое, и даже жизнь свою отдашь, тело свое отдашь на служение, а любви не имеешь, то ты просто цимбал звучащий, барабан, пустота звучащая. И именно об этом-то и речь идет, что пока это только поступки по данному указанию, пока ты не стал тем человеком, из которого льется этот поступок, ты еще этому не научился. Это еще, скажем, армейская дисциплина. И это совершенно разные вещи. Поэтому подчеркнул это. Потому что я знаю, во всяком случае, послушание Богу я плохо знаю, а послушание армии я хорошо знаю. И вот тебе говорят, капрал тебе говорит, копай. И ты копаешь. И ты знаешь, что он ошибается, думаешь, дурак. Ну, копаешь. Потом он к тебе подходит, говорит, я же тебе говорил, копай в другое направление. Он ничего подобного не говорил. Ну, ты зарываешь и копаешь в другое направление. Тебе совершенно все равно. Так нельзя подходить к заповедям. Это дисциплина совершенно другого рода.
Вы так сказали, что каждый человек имеет свет в себе, и раньше или позже этот свет проявится. Я так поняла. Но, например, хорошо, а как же, если человек имеет или совесть, и свет, это то же самое?
Да. В какой-то мере.
Да, в какой-то мере. А если человек не имеет, преступник, не имеет совершенно совести, тогда что? Когда этот свет проявится? Тогда никогда не проявится свет.
Ведь я до сих пор не встречал преступника или человека, у которого нет совести. Я просто могу только говорить об очень ограниченном опыте. Я тюремный священник здесь. И теперь мало хожу, но одно время я много ходил и очень общался в тюрьме с людьми. И человек часто не проявляет никакого света, потому что он защищается, он сжат весь. Но если ему дать разжаться, вдруг окажется, что он плакать может. Окажется, что он еще может отозваться на что-то.
Да, ну, например, не будем говорить о преступниках, а про обыкновенных людях, которые вообще оправдывают свои злые поступки. Оправдывают. Это преступление, но он оправдывает. Тогда что? Он считает, да, это верно, это правильно. Я прав, другой человек не прав. Я прав. А как же это тогда?
Люди, которые врут. Уже само оправдание, это, так сказать, как бы альтернатива защиты от совести.
Да.
Уже само оправдание, оно рождается, как бы, так сказать, против совести поставить какую-то преграду. То есть это уже доказывает наличие совести, иначе не было бы оправдания.
Да.
Он бы не оправдывался, если бы совести не было. Значит, его совесть обличает, и в этой совести он какие-то ищет, так сказать, защиту в каких-то оправдательных моментах. Это уже показатель совести.
Как можно водить людей ко Христу, когда у меня чувство, что я сама так мало его знаю, предполагаю, что человек знает Христа, чтобы водить его к нему? Как можно...
Значит, если ты будешь говорить, что вот, посмотри на меня, и нет? Увидишь свет, конечно, это невозможно. Но есть, мне кажется, две формы проявления, которые помогают людям. Если ты встречаешь человека, в котором есть божественный свет, ты его видишь, и он тебе может привести. Но если ты встречаешь человека, который не сознает в себе никакого особенного света, но который отчаянно стремится к этому, то эта устремленность порой бывает более убедительна, чем тот свет, который, может быть, брежет. Я вспоминаю книгу французского писателя, который существует на английском языке, «The Diary of a Country Priest», где молодой священник, который умирает от чахотки и который бессилен, в общем, явить свет. То есть у него нет слов, у него нет силы. Каждый раз, когда он устремляется что-то довести до сознания, у него силы сокрушаются. И как-то он встречает молодого офицера, который ему предлагает его до дому довезти на мотоциклетке. И по дороге они разговаривают. И молодой офицер ему говорит, то, что нас так поражает вас, это молитвенный дух, который в вас живет. И этот молодой священник с отчаянием ему отвечает, Да этого-то у меня нет. Я всю жизнь отчаянно к этому рвусь и не могу до этого дойти. И этот молодой человек ему отвечает, вот это-то мы и ощущаем, и это нас убеждает больше, чем если, в общем, вы были бы святой, потому что мы, может быть, этого и не заметили. Мне кажется, что порыв наш, страстность, которой мы устремлены к Богу, более порой убедительна, чем достижение. Потому что иногда человек, достигший большой духовной высоты, настолько далек от нас, не похож на нас, что мы просто этого даже не можем видеть, не понимаем. Иногда до нас доходит так лучом, а иногда и не доходит. Я вспоминаю сейчас наставник святого Симеона Нового Богослова, Симеон Старший. Он дошел до такого состояния внутренней собранности, что он потерял способность что бы то ни было по-человечески выражать. Голос у него был ровный, глаза были всегда строгие, внимательные. На слова он был очень скуп. И как-то ему поставили на вид, что ведь ты обладаешь сокровищем, которое людям нужно, и ты не даешь, потому что ты весь ушел в себя. И в житии сказано, что он переучивался для того, чтобы научиться по-человечески выражать то, что в нем было, но что у него было так глубинно, что он этого и не хотел выразить, и не мог выразить. Он как бы не то что искусственно, а намеренно научился по-иному глядеть, по-иному говорить, по-иному двигаться по отношению к людям, которые к нему приходили с вопросом. Это меня очень тогда поразило. Я таких людей не встречал. Но это предел того, что можно себе представить. Может быть, ты что же?
Я думаю, вот очень такой яркий пример выживания в Евангелии и воплощения этого является собой Святая Мария Египетская. Все же этот образ, он великим постом для верующих предлагается церковью и именно как показатель, до какой глубины человек может падать, и затем до какой высоты духовной достигать этой высоты. И вот интересен тот момент, ведь она Евангелие не читала. Она не знала, она не училась, когда она была молодой. И вот когда она встречается уже со старцем Зосимой, после многих лет жизни в пустыне Иорданской, и в их беседе она рассуждает и говорит именно так, как Христос говорил, и евангельские места приводит, тексты, то есть мысли евангельские, он был удивлен. То есть как она могла понять то, что ей было недоступно? Значит, через подвиг вот этой отшельнической жизни, самовоспитание себя в этой духовной свободе и в откровении себе этой свободы, она именно раскрыла и то, что вот в совести человеческой действительно отражение этого божественного евангельского фаворского света, оно в каждом человеке есть. И когда есть те благоприятные условия для раскрытия этого света в человеческом сердце и душе, он себя проявляет независимо ни от чего внешнего. И вот я думаю, это очень такой яркий пример именно жития Марии Египетской, когда ее жизнь и ее знания были созвучны Евангелию.
Спасителю.
Да, Евангелию Христову Спасителю. Это именно показатель. Вот, и как бы ответ на тот вопрос, когда, так сказать, говорили, как совесть человеческая есть она, а если у кого нет, в любом случае у каждого человека есть совесть, и образ Божий у каждого человека, даже у самого отчаянного и тяжкого преступника, у которого, кажется, уже ничего нет. Поэтому человек – это тайна, и эта тайна остается для самого человека тайной, потому что не каждый из нас способен иногда вот проникнуться тем глубинным пониманием самого себя, кто я. То есть вот эти моменты откровения, они бывают у каждого человека, иначе человек не был бы человеком. И эти проблески божественной истины в душе человека, это как раз вот то сияние образа Божия, которым Бог запечатлел человека в Адаме. И это передается каждому из нас. То есть все люди – это Адам. Я так понимаю.
Вопрос. Как вы считаете, в какой степени Евангелие и Христос одно и то же? И в какой степени это не одно и то же?
Конечно, Христос больше евангельского текста. Но с другой стороны, он через этот евангельский текст передает нам о себе все то, что нам надо для того, чтобы с ним встретиться, мне кажется. То есть я хочу сказать, что Евангелие не исчерпывает Христа, так же, как Евангелие не может исчерпать ни глубин человеческих, ни глубин Божьих. Но оно нам дает возможность погрузиться в эти глубины. Я не знаю, может быть, ты скажешь, потому что...
Я думаю, что здесь еще можно так сказать. В Евангелии от Иоанна он начинает свое Евангелие словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Поэтому само Божественное Слово, Христос – это Логос, Божественное Слово Сам. Поэтому Евангелие – это откровение Бога. Но откровение в той мере, в какой человек способен его воспринять. В той мере, в какой каждый из нас способен это откровение, этот логос, это божественное слово воспринять. Христос – это воплощенный логос, принявший плоть человеческую. Евангелие – это буква, внешне выражающее это учение. Но если мы будем, вот как Владыка сказал, смотреть, так сказать, на Евангелие как на букву, как на текст, это не одно и то же. Но как воплощенное слово и откровение Бога, это та мысль, это тот логос, то есть само греческое слово, оно настолько многогранно, вот это логос, если в словаре посмотреть. Ведь это и идея, это и мысль, это и слово. То есть там целый, так сказать, порядок разных значений. И в отношении том, в каком Иоанн Богослов его употребляет, он употребляет это слово как именно Бога-человек, как Бог, второе лицо Пресвятой Троицы. То есть это откровение божественной истины и проявление ее в мире. Им все было создано, и без него ничто же бысть, что бысть. То есть Бог творит своим божественным словом, той рече и быша. той повеле и создавшийся. Уже в Ветхом Завете сказано, в Новом Завете именно им все было создано, и без него ничто не было, ничто стало есть. То есть это нам может быть, если мы фигурально будем подходить к Евангелию и вообще к богословию и к божественной истине, то это нам не вместить и не понять. Так нельзя подходить. Именно Евангелие, оно внешне, буквы, слова, но под ними в этом тексте откровение Божественного Слова. Но само Слово – это Бог. Поэтому откровение Бога, оно воспринимается человеком, хотя через внешнее посредство букв, слов и даже человеческого слова, произносимого одним другому, скажем, в церкви проповедь, чтение Евангелия, но воспринимается это душой и воспринимается чем-то внутренним в нас. И это внутреннее как раз как-то ассоциируется и воспринимает как истину не букв, а как открывающуюся истину того, что являет себя именно как истина, как то, что подлинно и абсолютно.
Можно я скажу тоже на ту же тему? О силе слова. Слово само по себе, как его взять в словаре, может не иметь никакой силы, никакого особенного значения. Это просто голый факт. Но есть такое присловие японское, что если те слова, которые ты говоришь, не пробьют твоего сердца, они не дойдут ни до чего другого. Это можно больше всего, конечно, применить к проповеди. Если то, что ты говоришь, тебя в сердце не ударяет, то едва ли это кого-нибудь другого ударит в сердце. Но, с другой стороны, мне кажется, что то, что Владыка говорил, можно как бы сравнить другим образом. Если взять музыку, человек смотрит на партитуру, который видит в нем только какие-то знаки. И ничего другого не видит, кроме системы знаков. Другой человек, который музыкально образован, посмотрит, он глазами видит знаки, но он слышит мелодию. Не ушами, конечно, а нутром. Если эта мелодия производится уже вне него, то он погружается в целый мир, который его может сроднить с музыкальным и за этим с человеческим опытом композитора, который эту музыку написал. А за этим, может быть, он может дойти до того вдохновения, которое родило в композиторе эту музыку. Но все это разные степени, потому что, скажем, я музыку не умею читать, и поэтому я смотрю на партитуру и вижу только знаки. Она до меня может дойти сколько-то только через звук извне, который ее выражает. Сколько я это пойму, это другой вопрос, потому что я и тут не музыкален, и здесь у меня очень ограниченное понимание. Но вот, вероятно, через это я не могу дойти, скажем, до композитора, не могу дойти до вдохновения. Но другие доходят. И мне кажется, с евангельским текстом или с любым текстом можно остановиться на словах и увидеть только грамматические слова. Можно уловить какой-то смысл в них, который глубже слова. Скажем, в ритме, когда вы читаете поэзию. Это не только слова. Слова, ритм, звук, образ, все это сливается в одно. И дальше вы доходите до опыта скажем, писатель, который эту поэму написал. И за это, может быть, дойдете до самого себя где-то такое. То есть дойдете до той области, где тоже вдохновение может вам открыть то, что было открыто писателю. Если вы остановитесь на словах, то может получиться совершенная нелепость. Я помню, я был на каком-то съезде лет 30 тому назад, и один из наших русских представителей хотел сказать несколько слов. Он говорил только по-русски, поэтому написал фразу из 5 слов всего и через ряд рук передал мне перевести на французский язык. Я перевел. Я французский язык знаю хорошо, поэтому я уверен в своем переводе. Послал обратно. Он вынул большой словарь и стал проверять каждое слово. Послал мне записку обратно. Вы перевели такое-то слово таким-то словом, а в словаре говорится такое-то. Я говорю, я послал обратно записку, что да, в словаре это слово так стоит, но в этом контексте это никакого смысла не представляет. Он мне отправил еще записку. Вы меня простите, владыка. Я знаю, что французский язык вам родной, но я же не могу сомневаться в том, что словарь говорит. Так что же нам делать? Я пожал плечами, что же делать? Наконец, дошла до меня еще записка, где сказано: будьте добры, поступим так. Я встану и скажу свое на русском языке, который никто не понимает. Но я свое скажу. Потом вы прочтете мой перевод, о котором вы говорите, что никто его не поймет. А затем вы скажете свое. И так мы поступили. И вот вы видите, как из 5 слов получается что-то очень-очень сложное. И он был прав. По словарю нельзя было сказать то, что я сказал. Но, с другой стороны, мы все знаем, как то или другое слово не значит то, что вы хотите сказать. Я помню, когда я первый раз ехал в Англию, я по-английски не знал ничего, только несколько слов. Я помню, я стою у окна, значит, поезда, и высунулся немножко. Кто-то мне сзади крикнул: «Look out!» Я это понял и высунул голову. Вот, понимаешь? Он хотел мне сказать: «Втяни голову», а я высунул. Да.
Чтобы вы могли сказать человеку, который верующий, но который обуреваем ненависть. То есть не только ненависть. То есть, скажем, в России сейчас очень коммунисты ненавидят, скажем. Но человек, который просто вполне быть охвачен гневом, ненавистью, не только.
Ты говоришь верующий.
Ветхозаветным, то есть как бы, то есть обреваем ветхозаветными такими вот, скажем, то есть не свободен от того, что в общем, как бы, и око за око, и зуб за зуб.
Ну, я ему мог бы сказать, во-первых, из Ветхого Завета: мне воздаяние, и я воздам. Так что в конечном итоге Бог судит. И Он судит, да, поступок, последствия поступки, но он судит, тоже зная, почему и как это случилось. Это одно. А второе, с чем я столкнулся, когда был юношей, я поссорился насмерть с одним товарищем. И пошел и сказал об этом отцу Афанасию. Он на меня так посмотрел, говорит: «А ты «Отче наш» читаешь?» Я говорю: «Да». «Что же ты делаешь, когда вот дойдешь до «прости, как я прощаю»?» Я говорю: «Вот не знаю, как с этим справиться». «А я тебе скажу, как справиться. Когда дойдешь до этого места, скажи: Господи, не прощай мне, потому что я не прощу Кириллу». До сих пор помню. 60 лет прошло. Я говорю, не могу, как же я могу на свою голову угольки изготавливать? Говорит, изготавливаю, не изготавливаю, они все равно над тобой висят. Пожалуйста, читай. Я вечером дошел до этого отрывка, остановился, не могу. Ну не могу же Бога просить, чтобы он ни в чем меня не простил. Я обратно вернулся. Отец, не могу. Что же делать? А может, что-нибудь другое посоветуете? Он говорит, перескочи. Я дошел до этого места и даже немножко с разгону попробовал перескочить. Не выходит. Знаете, барьер такой, что меня не хватает. Пробовал и не вышло. Отправился к нему обратно. К этому времени я уже в отчаянии пришел, потому что я стою осужденный. Просить о своем осуждении сам нет, не хочу. Перескочить через свое осуждение тоже не могу. Что же мне делать? А тебе хотелось бы, чтобы это переменилось? Я говорю, да, очень бы хотелось бы. Да вот дойдешь до этого места, скажи, Господи, прости меня в меру моего желания простить, но я не могу простить. Ну, это было легче, потому что, да, у меня было желание, но реального прощения не было, но я раз-другой сказал, что да, Господи, я хотел бы простить. И что, возьми, Бог помог. Помог, так что действительно мне захотелось простить Кирилла. Я тогда вернулся к отцу Афанасию, говорю, знаете, отец Афанасий, хочу простить. Что же мне теперь делать? А ты его просто прости, а не только хоти. Я тогда понатужился, повертелся, пошел к нему просить прощения. Примирились. И потом я смог сказать, остави нам долги наши, как же и мы прощаем. То есть, смотрите, как это хитро сказано. Это не то, прости мне, Господи, как я прощаю. Прости нам. Потому что, когда я на кого-нибудь злюсь, или кому-нибудь желаю зла, то и это, и с ним что-то идет неладное. Вы не можете просто от ненависти дать пощечину человеку, чтобы он улыбнулся и сказал, спасибо тебе, дружок, дай вторую. Так что нам относится и ко мне, который не хочет просить, и к тому, на кого у меня есть обида, который тоже в смятении. Потому что пока мы не простили, две души в смятении. Так вот, да. Я бы не брался ему ярлык приделывать, потому что правда, ну скажем, в данном случае я простил Кирилла, но если начну копаться в себе, да даже не очень глубоко копаться, а только так, немножко почешу поверхность, могу ли я сказать, что я в совершенном мире Христовом со всеми людьми, которые вокруг меня есть и которые вокруг меня были? Да, я ненавижу того или другого, но я раздражен на того, я огорчен тем, что-то не то. Так что это только вопрос, почти что вопрос степени.
Ой, я не вас имела в виду.
Нет, так я себя имею в виду. Человек всегда с печки начинает. Нет.
Ну, почему бы делать?
Нет. Ну, оно просто случилось, потому что я не мог простить. Но, скажем...
Вы знаете, что что-то тут не то.
Да, но если самому решить, что этому человеку я не прощу, то я себя ставлю на положение самого Бога. И тогда ставь перед собой вопрос, что же Богу делать несчастному, когда я сел на его трон? Владыка, ты можешь развяжешь узел?
Нет, я думаю, уже все тут сказано. Я думаю, только добавить вот к тому, что ведь вообще вопрос суда в отношении другого человека, он в Евангелии предельно ясно дан. Помните момент, когда ко Христу привели блудницу, взятую при любодеянии. По закону ее должны побить камнями. Христос говорит, кто из вас без греха, первый возьми камень и брось в нее. То есть не Христос никого не... Он их, судьи, те, которые являются судьями, законниками, и с точки зрения закона они вот ставят перед фактом Христа, он им предоставляет право суда. Вот вы и совершите этот суд, но совершить его может только тот, на совести которого нет никакой тени этого греха. И в Евангелии что мы видим? Постепенно никого не осталось. Осталась одна вот эта несчастная женщина. Где твои обличители? Никто тебя не осудил, никто, Господи, и я тебя не осуждаю. Да. Так вот принцип отношения именно евангельского. То есть, если уже когда подходить к какому-то вот такому моменту, то только действительно ставить себя на место Бога никто не может. Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень. То есть может человек позволить себе это? Никто никогда в отношении другого человека не может предпринять вот такого суда, чтобы самому не чувствовать угрызений совести в чем-то. Значит, абсолютного такого права у человека нет, для такого нравственного суда над другим человеком.
Галя, хотя
я думаю, что, возможно, наилегче простить тогда, когда человек не чувствует обиды. Если в себя так... Единственный путь и самый лучший – не чувствовать обиды. Тогда легко простить.
Тогда и прощать нечего, когда тебя не били.
Да, тогда...
Тогда и не прощения никакого нет.
Ну так это самый лучший путь. Для...
Это не путь, потому что тогда...
Дружба была.
Тогда вы простить не можете. Тогда вы просто ничем не обижены.
Это уже показатель духовного...
Нет, можно быть обиженным, но если есть сочувствие к другому человеку, если есть сочувствие к другому человеку, тогда есть
легкость прощения. Простите, я вас не понял сначала.
Да.
Ну вот, пора кончать. Я весь вышел, простите. А? Сегодня вечером молиться будешь. Да, вы посмотрите на расписание, когда следующая беседа. Кто что будет, я сейчас не могу, не знаю просто. Но, ну, увидим. Приблизительно через месяц она приходится. 12-го, значит, декабря. Вот, спасибо, что слушали. И спокойной ночи. Можете вы жертвенно отнести стулья обратно?